Здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Матвей Гонопольский. Я начинаю свой традиционный, пока ежедневный эфир, который называется «Гонопольская правда». Это своеобразный дайджест новостей и мнений и всякой разной информации, которой я вас почую. В конце я обязательно читаю стих, а до этого еще там идет научная информация. Ну что ж, давайте поздороваемся. Это у нас такая с вами традиция как-то возникла. Это правильно, я считаю. Эмир Беков пишет: «Марсель с вами». Катя, спасибо, что зашла. Сегодня ненадолго, но насколько сможешь. Значит, Руслан пишет: «Хола». Он, наверное, в Испании где-то. Анна Маркс: «Город Нежин». Катя, привет. «Всем добрый вечер», пишет Ирина. Екатеринбург с вами, привет из Израиля, Нидерланды. Доброе утро, Алена Апштейн, она где-то в Соединенных Штатах, по-моему. Сегодня смотрю только без комментариев. Привет из Хмельницкого, привет из Нью-Йорка, Питер, Испания, Финляндия с вами. Поздравляю, вы в НАТО, вы молодцы. Петербург с вами, Киев, Троещина. Добрый вечер из Кишинева. Привет от Венедиктова. Он сегодня у нас в Молдове. Ну да, он может ездить. Андрей Лебедь: «А я думал, стрим ненадолго». Ну ладно, всем здравствуйте. Ну и вам здравствуйте. Симферополь, Чехия, Тель-Авив, Берлин. Аршавский, добрый вечер. Может, у вас появится PayPal, это было бы супер удобно донат послать с Европы. Ну, мы говорили про PayPal, может быть, мы сделаем, сейчас я напишу. Его, в принципе, несложно сделать. Вот я пишу PayPal. Посмотрим. Катя пишет: PayPal не будет. Ну вот почему-то PayPal не будет. Не знаю, почему PayPal не будет, потом я с ней поговорю. Москва смотрит, привет из Винницы. Значит, Олег Козловский: «Отдельным вы обещали еще на шесте танцевать после стиха. Улыбайтесь почаще». Я всегда обещания свои сдерживаю. Кофе господину Гонопольскому. Таллин приветствует, Бойкая, витаю. Москва, привет. Мы в преддверии ужаса с 15 по 17 марта. Михаил, ну просто это будет такая, просто перевыберут Путина, какая проблема. Полесье здесь. Слава Украине, всех с началом Масленицы, приятного настроения. Вот Катя мне сказала, что она пару блинчиков съела. Лабас Вакара с Клайпеда. Владимир Кобацкий. Очень приятно. Приветствую Иркутск на связи. Местное время 5:04. Это с ума можно сойти. Привет, Гонопольский. Карелия слушает. Нидерланды. Дамы и господа, добрый вечер. Мой лайк 414, а ваш? Ну, вот эта история дает мне возможность сказать вам, кроме доброго вечера, чтобы вы обратили внимание, подписаны ли вы на мой канал, если вы подписаны. Замечательно. Если не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Ставьте лайки, они крайне необходимы, потому что конкуренция. И кроме этого, я просил бы вас бросать донаты. Можно в рублях, можно в гривнах, можно в чашках кофе попасть в меня. Или стать патроном. Потому что как только приду в себя, обязательно будут эфиры специально для патронов. Ну что ж, мои дорогие, давайте начнем. И вот с чего я хотел начать. Я хотел начать с одного текста, который написал очень уважаемый везде человек. Это Александр Роднянский, вы знаете. Я его знал лично и знаю лично. Просто наши пути разошлись. Он сейчас то ли в Европе, то ли в Соединенных Штатах Америки. Он кинопродюсер. Он, когда жил в Украине, он основал канал «1+1». Вот. Ну, потом его повело в кино, и, в общем, сейчас он занимается кино. И почему я вам хочу прочитать то, что он написал, пока люди собираются? Потому что он, ну, как вам сказать, он же украинец. Он и украинец, он и хорошо знает Россию, и очень хорошо знает Европу и вообще мир. И вот он написал, как принято говорить, неоднозначный текст, неоднозначный, который, вот интересные вещи, я после этого скажу мое мнение. Что пишет Роднянский? «Я обнаружил много общего между камланиями российских авторов, яростно поддерживающих войну в Украине, с текстами «Три точки украинцев». Речь в них идет об общем враге, антипутински настроенных россиянах. Те, у кого две стороны, обе стороны презрительно называют хорошими русскими. Главные медиаресурсы мира публикуют официальные соболезнования глав десятков государств в связи с убийством Алексея Навального. А Z-каналы с упоением рассказывают своим читателям, как в украинском сегменте интернета издеваются над смертью Навального. Ну, есть такое, было такое, конечно. Выкладывают фото меню киевского ресторана, в котором есть бутерброд Навальный. Ну, вы знаете, это фейк. Скриншоты с глумливыми шутками над горем Юлии Навальной из аккаунтов людей с украинскими флагами на аватарках. Оскорбительные тексты украинцев в адрес вышедших проститься с Алексеем россиян. Для российской пропаганды последние недели были настоящим подарком. Вот вы выступаете против войны и против Путина, а те люди, которых вы защищаете, вас ненавидят и желают вам смерти. Это один из важнейших нарративов российской пропаганды с первых дней войны. И один из самых эффективных, ведь любому сомневающемуся будет предложен 1001 скриншот, где слова «арабский народ» самый комплементарный, и нарратив этот работает. По одну сторону баррикад неожиданно оказываются люди, призывающие убивать украинцев, и сами украинцы. Этот нарратив используют телевидение, авторы телеграм-каналов и даже кино. В первом Z-сериале о войне, бездарные поделки под названием «2022», главный герой говорит протестующим против войны москвичам: «Да они же сами, украинцы, первыми вас и повесят». Мне грустно. Для меня война – это между двумя системами ценностей – демократии и тоталитаризма, между миром современности и миром архаики. Война, в которой на стороне украинцев все прогрессивные люди мира, включая россиян. В такой войне победа Украины неизбежна. А для многих это война между украинцами и россиянами, между людьми, родившимися по воле случая в этих странах, вне зависимости от их взглядов и убеждений. Как Путин и хотел, в такой войне победить нельзя, написал Роднянский. Ну, понимаете, вот... В принципе, он, конечно, прав. Ну да, как-то вот не стоило бы, наверное, так писать. Но проблема, вот если бы Александр Роднянский был здесь, мы бы с ним поспорили, но вот в чем трюк. Дело в том, что он пишет, что эта война межцивилизационная, а она снизводится до войны украинцев и россиян. А тут происходит совсем на самом деле, на мой взгляд, конечно, субъективный, совсем другая вещь, ровно наоборот. Идет война между россиянами, не Россией, а россиянами и украинцами. Просто война между людьми. А дальше... можно придумывать ей любое название, в том числе и межцивилизационная война, что абсолютно точно сказано. И поэтому этот текст, вот эта точка зрения его, да, ему грустно, он ничего там, ни к чему такому не призывает, но на всякий роток не набросишь платок. Почему я рад? Потому что у соседа корова сдохла. Понимаете? Вот если увеличить это в разы, вот это вот будет, так сказать, такая вот история. Кроме того, есть еще два момента, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, 90% проклятий, насмешек и всего прочего в отношении смерти Навального это делают русские. И это давно было и известно, потому что у них ошибки по-украински. Они выдают себя за украинцев. Там есть и украинцы, которые, ну, люди, знающие украинский язык, я не знаю, откуда они, так сказать, появились. Не в том вопрос. 90%. Но я вам хочу сказать, что есть и второй момент. Вы меня простите, но в течение 10 лет уже с момента взятия Крыма русскими, мы это все дело наблюдаем. Понимаете, в чем дело? То есть, если говорить, сначала был бутерброд, а после этого были миллион расследований про богатых коррупционеров россиян, ну вот этих вот богатеев. Ну, потом началась война, потом, ну, в общем, короче говоря, вот это все какое имеет отношение к Украине, может спросить любой украинец. Понимаете? Поэтому вот здесь даже кто-то написал, про... Вот, Ганочка написала, надо посмотреть на Роднянского после одной единственной бомбежки от любимых братьев. Ганочка, то, что вы написали, предполагает то, что Роднянский дурак, и он вообще не понимает эту войну. И кроме того, вы меня простите, откуда вы знаете, что он не был под бомбежкой? Он украинский гражданин, он был здесь, он уезжал и так далее. Поэтому аккуратней, аккуратней. Я вас не знаю, а Роднянского знаю очень хорошо. Одной единственной бомбежки. Некоторыми 10 бомбежек не хватает. А ему бомбежки не нужны. Он просто выразил свое сожаление, но его сожаление, как бы, на мой взгляд, повисает в воздухе. К великому сожалению. Теперь хочу сказать специально для Кати, ну и всех других. Значит, это такая вот новость. Вы знаете, мы к ней долго подбирались. Но вроде Киев начал переговоры с Соединенными Штатами Америки и ЕС по возобновлению авиаперевозок. Консультации по открытию аэропорта в Украине проходят из администрации гражданской авиации Израиля, которая имеет опыт работы в условиях военного положения. В общем, вы знаете, было несколько заседаний, совещаний и так далее, и так далее. И вот приступили конкретно к этому делу. Я очень этому рад. Я, конечно, очень, ну, как вам сказать, мне страшно. Мне страшно. Потому что ты взлетаешь, а тебя сбивают. Но каким-то образом израильские же самолеты летают совершенно спокойно. Значит, есть какой-то механизм и так далее. Ну, давайте подождем. Но Киев начал такие переговоры. И, значит, тут еще... ну, еще... Сейчас я просмотрю. Да. Всякое разное. Ой, спасибо кое-кому за прекрасный донат, который вы сделали. Последуйте вслед за этому человеком, за этим человеком и, так сказать, тоже кидайте мне ваши донаты, я вас буду благодарить. Понимаете, тут можно две вещи сказать. Кое-кому может показаться, что Украина как бы, ну, готовится к мирным переговорам. Вот самолеты и так далее. Могу вам сказать, ничего подобного. Просто самолеты летают во время войн. И как-то это обеспечивается. И вот поэтому, видите, Соединенные Штаты, ЕС и Израиль, который знает, как это делается. Там правда, хочу вам сказать, насколько я знаю, их самолеты израильские, именно израильские, они оборудованы сумасшедшими технологиями. Вот знаете, они выпускают фальш-цели, вот это все в их самолетах есть. Но туда же прилетают и другие самолеты, в которых этого нет. Понимаете? Вот как-то же это происходит. Ну вот, поэтому подождем и посмотрим, что из этого получится. Теперь переходим к, значит, уже к новостям весьма интересным. Наемники из Непала воюют в Украине на стороне Российской Федерации. Непальцам предлагают зарплату не менее 2000 долларов в месяц, в то время как средняя зарплата в их стране составляет всего 250-600 долларов. Значит, обучение в армии заняло 2 недели, потом его отправили на передовую в Бахмут. Я вам читаю текст. Непальским наемникам предлагают вот эту вот зарплату. По данным разным, значит, у них в стране средняя зарплата 250-600 долларов. Они приезжают сюда по туристической визе. Им обещают ускоренную процедуру получения гражданства. Паспорт Непала позволяет въехать всего в 40 стран. Непальская депутатка и бывший министр иностранных дел страны заявила, что всего в российской армии воюет порядка 15 тысяч непальских мужчин. Сама депутатка узнала эту цифру от тех, кто бежал или вернулся в Украину. Издание «Медиазона» проверило это. По данным пограничной службы, в 2022 году в России официально въехало всего 72 непальских туристов, в 2023 их стало 1039, однако 15 тысяч по этим не наберется. Непалец говорит, максимум 3 тысячи, и среди них многие умерли. Жены завербованных России непальских наемников просят вернуть их домой. Комедия. Везде все абсолютно... Все абсолютно невероятно, значит, да, это я вам завтра скажу. Значит, еще пленный непалец жаловался, что его обманули с деньгами, жалкий низкоростый. Зато у них, если я не ошибаюсь, именно в Непале гора Эверест. Понимаете, он низкорослый, а гора у них. И они на туризме довольно много зарабатывают. Шерпов дают. Значит, смотрите, путинские дела. Помилованный Путиным педофил, убивший отца собственной жены, повоевал в Украине, оказался на свободе. Теперь ветерана приглашают в школы Новосибирска в качестве почетного гостя. Никита Семянов, осужденный в 2021 году на 9 лет колонии за убийство, вернулся с войны, оказался на свободе. Семенов напал на отца в 21 году, на отца его бывшей жены, надел на ее голову целлофановый пакет, обмотал проволокой, задушил. Тело он вынес в машину, отвез к себе на участок, где закопал. «Пока мой папа считался без вести», — говорит его бывшая жена, Никита Семянов спокойно жил в доме, фундамент которого был закопан мой отец. Даже принимал участие в его поисках, выражая соболезнования моей семье. Значит, ну и вот это вот описание вот этого чудесного человека. А вот здесь вот есть фотография, где он со школьниками стоит, то есть он герой. Теперь переходим к новостям из другого источника. Ну, да, мы еще скажем про смерть этого военкора. Правительство и Государственная Дума Российской Федерации, они время зря не теряют, они делают разные предложения, о которых мы скажем. Ну, например, правительство. Правительство Российской Федерации поддержало снижение возраста уголовной ответственности за диверсии с 16 до 14 лет. Страна, в которой педофилам выдает помилование, президент, детей будут сажать за диверсии. И профессор Преображенский правильно называет Россию фашистской страной. Вы же знаете, да, что товарищ Сталин, так сказать, несовершеннолетних расстреливал. Ну, здесь пока до расстрелов не доходит, но это такое хорошее начало с 16 до 14 лет. В 16 лет человек ничего не понимает. В 16 лет ничего не понимает. А тут 14. Ну, людоеды. Чего сказать. А Юлия Латынина. Вот она сейчас очень много пишет про ситуацию в Украине, про переговоры и так далее. И вот ее очередной пост. Сначала я его прочитаю. «Я не думаю, — пишет Латынина, — что мирный договор сейчас реален. Стратегическая инициатива перешла к Путину. Он собирается наступать. И, с моей точки зрения, все сигналы о мире, которые он посылает, это чтобы просто произвести хорошее впечатление на Европу. Но причина, по которой канцелят сейчас в сетях Папу Римского, проста. Любой договор, который может быть теоретически подписан сейчас, будет хуже Стамбульских соглашений, и Зеленский политически не переживет подписание такого соглашения». Ну, в первой части она права. А во второй части, что значит политически не переживет? Если надо будет подписать мирный договор, то определенное согласие общества Зеленским будет получено. Я вам говорил, что дивные вещи творятся. Ну вот знаете как? Я даже не знаю, с чем сравнить. Безумие какое-то. А когда принимается... Ну вот, например, помните, где в каком-то там Урюпинске повесили на пивной бумажку, на которой написано там «Байдену вход воспрещен». Читаю. Вот вы понимаете, надо очень хорошо понимать, что вот это сообщение, которое я вам сейчас прочитаю, оно говорит не то, что... Вот говорят, тут надо важно сформулировать правильно. Вот знаете, потерян здравый смысл у этих людей. То есть они... Ой, спасибо большое, Дрокин Андрей. Спасибо вам большое за перевод. Спасибо. Сан Саныч Иванов когда-то, давно, когда была еще передача «Вокруг смеха», он написал очень смешные строчки про такого поэта плохого. И там такие строчки... Он среди друзей своих песенником славится. Сам напишет, сам споет, самому понравится. Теперь я вам читаю сообщение. И я вас прошу внимательно его послушать для того, чтобы вы поняли, насколько дебилоиды это дело предлагают. В Госдуму направлен законопроект об отмене решения 1954 года о передаче Крыма в состав УССР. В Российскую Госдуму внесен законопроект о признании недействительным решение 54 года о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на очищение правового наследия Российской Федерации от ничтожных актов, не имевших правовых оснований. Он направлен на очищение правового наследия Российской Федерации от ничтожных актов, не имевших правовых оснований. Ну, Дмитрий Чебуркин, а что с договором о взаимном признании границ 2003 года? Зачем вы задаете такой вопрос? Аккуратнее, потому что вам могут десяточку дать за это. То есть воюют с костями Хрущева. А Пузаченко, они так и Орду восстановят, признав ее распад недействительным и незаконным, так как не имело правовых оснований. Нет. Если вы знаете, они аккуратно тестируют эту историю, ну, вы понимаете, она не будет иметь, она ничтожна сама по себе, и она не будет иметь никаких последствий. Это просто, ну, такое вот, я даже не знаю. Я вот думаю как раз, что это инициатива Путина, поскольку он хочет, чтобы все было по закону. То есть они, например, принимают у себя закон, что Крым их теперь на законном основании. И теперь они идут этот Крым забирать. Но факт в том, что они его как бы забрали еще до принятия этого закона, поэтому не очень понятно. Ну, потом кому-то из них. Но самое интересное, помните, я вам рассказывал, что еще давно вот Гурулев и вот эта вот вся шушера, они заговорили о Аляске. Все ха-ха-ха. А дело в том, что по-разному жизнь может сложиться. Там же, знаете, в чем было обоснование с Аляской? Что продавать ее не было. Историки выяснили, что продавать ее не было смысла. Это, во-первых. А во-вторых, продешевили. И поэтому, и вот тут, ну, так сказать, возвертайте Аляску назад. Ну, то есть они просто это дело закинули. И, конечно, возвращать Аляску сложно, но я думаю, что вот такой закон о неправовом... а там знаете, что они писали в обосновании? Убыток... это был убыток. Жанна, спасибо вам большое. Спасибо вам большое за донат. То есть убыток Россия получила из-за плохих действий властей того уровня. Вот понимаете, вот вдумайтесь в это невероятное. То есть новая власть, признав в 2003 году к границе и вообще признавая границы, делает такие вещи. Это, ну, как-то, понимаете, это как-то странно, удивительно, но это вот логика Российской Федерации нынешней. Спасибо Друкеру Аркадию, спасибо вам большое. Ну вот, Российская Федерация создает систему перевоспитания украинских детей. И начинать перевоспитывать предлагается с момента их вывоза из страны. Говорится в документах Министерства просвещения РФ, которые цитирует «Медуза» в своем расследовании. В методичках советуют говорить детям, что их родители умерли, и внушать мысль, что на родину они не вернутся. По замыслу властей РФ у депортированных детей должна, цитата, «сформироваться российская идентичность». Чиновники хотят перевоспитать детей, потому что боятся их, признается Медузе, источник в министерстве. В разговорчиках у нас витает, что украинские дети – потенциальные террористы. Мы же не дебилы, понимаем, что Россия не приходила в Украину с миром и добром, приводит его слова издания. Ну вот, будут перевоспитывать детей. Очень смешные вещи происходят, чтобы привлечь людей на выборы. Оригинальную идею придумали в Татарстане. Помните, вот тут люди среднего и старшего поколения, ну, старшего поколения. Лина К. пишет. Матвеевич, орки рвутся в Харьков. Сможет ли Украина отстоять его? Да, безусловно. Харьков не будет взят. Вообще, сегодня много позитивных новостей с фронта. Мы просто этого сегодня не касаемся. Значит, помните, были... Это, кстати, была хорошая идея, потому что вот, например, я не знаю, знаете ли вы как бы историю джаза, но вот возникает вопрос, а за что жили американские джазовые музыканты? Это не относится к музыке. Ну вот, вот Бенни Гудман, например, вот «Серенада солнечной долины», вот это, вот за что эти люди жили? Я вам уже рассказывал, что в Америке были танцклубы. Танцклубы. Туда приезжали семьями, ну, имеется в виду муж, жена, молодые люди, люди старшего поколения. Есть такой замечательный фильм про Синатру, документальный, его биография. Вот он так начинал. Он так влюбил в себя всех женщин. Он был такой невероятный, такой харизматичный, просто, ну, вы знаете, звезд делают женщины, их любовь. И строилось так. 15 минут играл оркестр, танцевали, 15 минут выходил певец, пел, потом опять оркестр и опять певец. Так было где-то 2 часа. Вот этот клуб работал 2 часа. Что было прелестно? Туда приходили люди, искали себе пару, находили и так далее. Понимаете? То есть это же легко. Говорить не надо, надо танцевать. Основные танцы знали, просто держали за руку и танцевали. И бизнесу это было хорошо, и джазово. Все абсолютно джазовые музыканты, которых вы знаете практически, они через это прошли. Потому что джазовые концерты, как джазовые концерты, они стали значительно позже. И что вы... Ну и вот понимаете, сейчас вот если говорить про людей старшего поколения или почти старшего, ну где им найти себе пару, понимаете? Вот такой... Так вот... В Татарстане предложили искать себе пару, внимание, на предвыборном участке. Вице-премьер республики Лейла Фазлиева считает, что ничто не мешает приглядеться друг к другу на выборах. Вдумайтесь, человек забегает, и что-то они там ходить будут. Представляете, это просто... Им говорят, завлечь всем, чем возможно. Но да, ну еще я вам покажу. И Андрей Сметаненко пишет по этому поводу прекрасную фразу. Импортозамещение Tinder прошло успешно. Ну вот скажите, не сошла с ума страна? Ну, мы же с вами, собственно, все мои эфиры. А Елена Май пишет: «Три дня свиданий», как название фильма. Леопольд Дора, надо до выборов гречку раздавать. Не-не-не, это все, значит, старое. Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал историка и блогера Тамару Эйдельман, признанную в России иностранным агентом, на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Значит, об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Понимаете, они же вот занимаются всем этим. И вот она где-то не поставила вот это, что она иностранный агент. Или где-то не упомянула, или что-то не упомянула. Вот на 50 тысяч рублей. А это уважаемейший человек. Прекрасный, настоящий историк, настоящий ученый, блогер. Что заявляет служба внешней разведки России? Тоже, понимаете, я говорил вам, у нас летопись умирания этого государства. Умирание этого государства, Российской Федерации. Пишут ведомости. Служба внешней разведки России заявляет, что администрация президента Байдена ставит перед американскими неправительственными организациями задачу добиться снижения явки на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Сумасшедшие? Сумасшедшие. Больные? Больные. Приятные новости. Реально приятные. Во-первых, американская национальная разведка считает, что Россия не ищет прямого конфликта с Соединенными Штатами и НАТО. Это они сделали доклад. Это очень странное заявление, я хочу вам сказать. Знаете, что оно обозначает, в принципе? Оно обозначает, что если Франция и еще 6 стран, как Франция заявила, введут свои войска в Украину, ну, вы знаете, не воевать, а как бы там помогать, обучать и так далее, Россия уже заявила, что это будет считаться конфликтом с НАТО. Ну вот написано же, что Россия не ищет прямого конфликта США и НАТО. Ну, можно тогда, наверное, как-то и ввести войска, тем более все к этому идет. И еще одна приятная новость. Судья, вы знаете, вот Международный уголовный суд, и который выдал ордер на Путина и на вот эту тетеньку. Судья Томоко Акане, выдавшая ордер на арест Путина, стала главой Международного уголовного суда. Я читал полностью, там написано, значит, о том, что она говорит, что я буду неуклонна и так далее, и так далее. Ой, Китара написал. Матвейка пьяный, что ли? Конечно, пьяный. Я хлопну 250 грамм. Хорошая мысль, кстати. Я помню, что когда открылась Икея, вы помните в Москве, какие были невероятные очереди? Икея открыла глаза, что глаза россиянам, что можно не только покупать румынскую или египетскую мебель. Я помню, египетская мебель, это можно было сойти с ума. Румынская, египетская, вот это вот все, вот эти 90-е годы. Ну и, конечно, IKEA сделала переворот в сознании. Это просто невероятная, невероятная история. Арбитражный суд Московской области изъял в пользу государства 12,9 миллиарда рублей, признав недействительной сделку по перечислению денег. Короче говоря, суд постановил арест на движимое и недвижимое имущество ООО «Торг» на указанную сумму и так далее, и так далее. Вот длинное такое сообщение, заморозили, изъяли, арестовали и так далее. А на самом деле это все IKEA, которая заявила в середине февраля, что она собирается продать всю недвижимость в России. И вы знаете, что она ждала-ждала IKEA. Она прекратила свою работу 4 марта 2022 года после начала вторжения России в Украину, а потом они решили выйти. А Россия говорит: фиг вам. Потрясающе. Это, ребята, все прекрасно. Ну, не знаю, вот про вот этот, про этого 13-го пишет Иван Яковина, вот вы там пишете, что он жив и так далее, но я просто прочитаю вам сообщение Ивана Яковины, а там он жив или нет, пусть он сдохнет или пусть он живет, это никакой, ничего не определяет. Пишет Иван Яковина. Пошли слухи, что убит Z-блогер Егор Гузенко, 13-й, один из наиболее злобных и отбитых медиа-персонажей этой войны. Если информация подтвердится, то вполне можно допустить, что его грохнули коллеги из кадыровских подразделений. Дело в том, что Гузенко без остановки осыпал их ксенофобскими и российскими эпитетами, не забывая забрасывать калом даже Рамзана Кадырова и его многочисленных родственников. Z-блогерша Кашеварова, которая спит с одним из командиров Ахмата, публично обещала накопать на 13-го компромат, а также натравливала на него кадыровцев, которые полгода назад даже устроили на него настоящую охоту в Херсонской области. Нежные у них там взаимоотношения, в общем. Ну, да, вот Бойкая пишет правильно, что нам 13-й интересен только в случае их разборок. А Ирина Антропова пишет, так вот уже объявился, постановка. Ну, там показывали фотографию, где он лежит в крови и так далее. Как Бабченко. Все работают под Бабченко. Интересная история про Макрона. Вы знаете, в интернете появилось видео Макрона, но, по всей видимости, это дипфейк. Вообще есть два его выступления. Одна там штука дипфейк, потому что он в конце, сначала он говорит, что я, Путин, тебе, мы тебе ничего не отдадим и так далее. В конце он его там называет что-то таким нехорошим словом. Я думаю, что это дипфейк, потому что он человек культурный, он это делать не будет, но объявлено, что Макрон приезжает в Киев. И вот он отложил свой визит. Вот это, я вам хочу сказать, крайне важная вещь. Визит Макрона в Киев снова откладывается, поскольку французский президент хочет отправиться в Украину с более ощутимыми результатами, пишет «Политика». Изначально поездка планировалась на февраль, потом ее перенесли на середину марта. Елисейский дворец сообщил, что визит Макрона в Киев состоится в ближайшие несколько недель. Неназванный французский дипломат заявил газете, что президент хочет выделить больше времени на переговоры с союзниками и договориться об обязательствах партнеров. Тем временем генсек НАТО Столтенберг в интервью Reuters заявил, что Альянс не планирует направлять свои войска в Украину и посоветовал Макрону консультироваться по важным вопросам с блоком и его членами. Да он будет консультироваться, просто Франция по экспорту вооружения, ну, в общем, короче говоря, все будет хорошо. Интересная новость про Трампа. Такая, ну, странная. Трамп не хочет банить ТикТок на зло Фейсбук. Раньше экс-президент поддерживал запрет приложения в США, но сейчас поменял свое мнение. Трамп также заявил, что ТикТок нравится многим детям, и без него они могут сойти с ума. А бан приложения удвоит бизнес Цукерберга. Такое. И вот он говорит, в ТикТок есть много хорошего и много плохого. Но что мне не нравится, так это то, что без ТикТок Фейсбук получит больше влияния. Я считаю Фейсбук врагом народа, как и многие другие СМИ. Дональд. Тут совершенно замечательно. Трамп взбесил Россию до невозможности. Посмотрите, я, правда, давно не видел, там каких-то нет заявлений, потому что я же смотрю ролики, там вот эти вот, не военкоры, но вот те, которые там у Скобеева и так далее, я давно не видел, чтобы они там что-то такое говорили. То есть то ли дух подупал, то ли тем нет, но что, вы знаете, выкладывают ролики наиболее яркие. Кстати, Гурулёва отстранили от эфиров. Как я прочитал, его отстранили от эфиров, потому что, помните, когда он говорил, что надо теперь разбираться с внутренними врагами? Вот это кому-то наверху не понравилось, и Гурулёва убрали вот из этих вот эфиров, там у Соловьёва и так далее. Ну, я думаю, он появится, потому что он режиму нужен. Теперь стало модно кидаться какашками в Макрона. Вот, пожалуйста, вам с огромным удовольствием прочитаю. Пишет военкор «Котенок». Я читаю часто его произведения. Макрон – классический слуга Антихриста. Он одержим, его сущностью управляет бес. Для тех, кто не верит в Бога, это выглядит как безумие, как физическое извращение, но на самом деле дух первичен, философ. И еще Макрон – признак приближающихся последних времен. На самом деле он жутко боится России и трепещет. Это никак не дает повода расслабляться нам, но понимание есть. Французский сброд, который будет направлен на войну с нами – попадет под огонь русских батарей, их леклерки горят даже лучше абрамсов, а миражи имеют тенденцию падать в условиях противодействия эшелонированной ПВО. Пенерасту сатаноиду приказали решиться на войну, но приказали Макрону. Кто? Наполеон? Но он еще не до конца понимает, чем это обернется лично для него и тех, кто все туже скатывается, кто туже затягивает удавку войны. В принципе, да, Анна Маркс, вы правы, он косит под Медведева. Может быть, даже Медведев и есть военкор-котенок. Я считаю, что замечательно. Но главное, конечно, для меня новость – это вот это внесение законопроекта о непризнании Крыма украинским. Это, конечно, да, тут пишут варианты, что рептилоиды дают указания, или Андрей пишет Ротшильды. Ну, меня устраивает любой вариант. Значит, Владимир Владимирович, разбрасывается деньгами. У вас есть прекрасный шанс заработать. Послушайте меня. Путин подписал указ, предусматривающий выплату 5 миллионов рублей в случае гибели гражданского персонала вооруженных сил РФ в зоне СВО. гражданского населения. Но не население, а персонала вооруженных сил. Ну вот обед готовите, пол убираете и так далее, и так далее. Леопольд Дора, во Франции есть армия? Леопольд, есть. И даже атомная бомба есть. Единственное государство в Европе, которое имеет ядерное оружие. Так что как залезешь, так и слезешь. Хорошее ядерное оружие, современное. Получившим увечья работников заплатят 3 миллиона. Ну, то есть они печатают деньги и печатают. Про Христа Грозева. Я научился микрофон выключать. Елена Чубенко. Здравствуйте, Матвей Юрьевич. Здрасте, Елена. Очень приятно. Ой-ой-ой. Христа Грозев рассказал, что Кремль состряпал очередной фейк, притворяясь официальными СМИ, в частности BBC. Да, я видел этот ролик якобы BBC. Зигаботы использовали его имя как источник, предоставивший информацию. Разведка фашистов продолжает выпускать дешевые фейки, выдавая себя за настоящие СМИ. На этот раз это было плохо подготовленный видеорепортаж BBC, якобы BBC, с нарративом Кремля, в котором утверждалось, что я обнаружил, что Залужный получил взятку. Я не знаю, для кого это предназначено. Начнем с того, что я уже больше года не пишу и не работаю для Bellingcat. У Твиттера нет проблем с тем, чтобы позволить аккаунтам, систематическим распространяющим фейки, набрать 10 тысяч подписчиков благодаря видео с котиками. Значит, для меня было удивительно не то, что Россия делает фейки, это понятно, а то, что он уже не работает для Bellingcat. То есть он типа независимо расследует. Теперь, дорогие друзья, поскольку 52 минуты. Пора перейти к научным новостям. Матвей Юрьевич, Антона посадили. Какого Антона? Алекс, Тимо, Матвей Юрьевич, Антона посадили. Напишите, какого Антона? Не совсем понимаю. Несколько интересных новостей. Научных. Вот прочитаешь и думаешь, ну такого не может быть, оно есть. Вот фламинго, вы даже знаете вот эту песню «Розовый фламинго», вот это вот все. На самом деле, оказывается, фламинго исходно белые, а не белого цвета. А на самом деле они едят креветки розовые, они ими в основном питаются. И окраска креветок переходит в их перья. И они становятся розовыми. Вот вам и розовый фламинго. Смешная шутка. Мне очень понравилась. Полиция взяла группу мошенников, продающих дипломы в метро. «Нам пришлось их отпустить», – заявил доктор экономических наук сержант Иванов. Замечательно. Просто прекрасно. А знаете ли вы, что Nokia 1120, помните такой телефон, был продан количеством более 250 миллионов штук. Вот именно этот телефон. Я думал 3110, но на самом деле вот 1120. И это лучшая продажа по количеству мобильных телефонов в истории. 250 миллионов одного и того же телефона. Вот говорят, последняя научная новость на сегодня, говорят такую вещь, что вот это количество пищи составляет столько-то калорий, килокалорий, да? А как они это замеряют? Вот лежит котлета. Откуда известно, сколько в ней калорий, килокалорий? Я не знал, но вам сообщаю. Количество калорий в пище определяют, сжигая продукты в специальной печи и измеряя количество выделившегося тепла. Да, Дмитрий Вясов написал, Власов написал, сжигают. Да, представляете? Вот вы этого не знали, и я этого не знал. А оказывается, сжигают в специальной печи. Был Оскар, о Оскаре поговорим завтра. Я почти никогда не читал вам Анну Ахматову. Она, это, конечно, была удивительная, харизматичная фигура, но вот мне как-то не заходят ее стихи. Ну, она женщина трагичной судьбы, расстрелянный муж, совсем молодой, и после этого как-то вот такая вот она была царица. Сейчас, извините. Алекс Меркурова нашего. Не совсем понимаю. Напишите, пожалуйста, подробней. То есть я начинаю догадываться, но вы можете вот нормально написать. Написать, за что Меркурова посадили. Я не понимаю, но напишите, будьте любезны. Но стихотворение, которое я сейчас прочитаю, оно имеет такое... Ну да, Бернард пишет, очень тяжелые у нее стихи. Ну вот видите, Эмильбеков говорит, сын Ахматовой сидел в ГУЛАГе. Ну, в общем, короче говоря... Да, Елена Чубенко, царица, а сын в заложниках в ГУЛАГе. Да, да, да. Там было такое, за границу не выпускали, а ты должен был сидеть на даче. И вот она просидела на даче всю свою жизнь. Ну, потом сталинизм закончился, но тем не менее. И вот история и стихи... сейчас, простите, пожалуйста. Сообщения непонятные. Пока мне не пишут про Антона, мне действительно интересно. Так, внимание. Сейчас, извините, меня это выбило, и меня это выбило, и мне сейчас сложно. Да, Антон Меркуров. Да, сел, неизвестно за что. Я тот самый Алексей. Алексей, я все понимаю, я понял теперь, что это... Извините, друзья. Вот это да. Ну, как Меркурова. Я поясню вам. Вот, ну, просто раз уже я так вас закрутил. Да, Катя, да. Ну вот видишь, пишут. Значит, смотрите, кто такой Антон Меркуров? Это замечательный, добрый, чудесный, лучистый человек. Значит, он из художественной семьи, он внук скульптора Меркурова, который сделал посмертную маску Ленина. Он то ездил в Англию, то приезжал, живет в Москве. Но представить себе, он абсолютно безобидный человек, он не любит политику, он вообще не, к политике не имеет никакого отношения. И когда мы разговаривали что-то такое о политике, он всегда он говорил, давайте поговорим об искусстве и так далее, и так далее. Поэтому для меня это сообщение, ну, во-первых, я этого человека знаю, и сейчас, извините, мне надо просто это, так сказать, уложить в себе. Сидел в Москве, он рисовал сердечки все время. Сердечки. Человечков и сердечки. Ладно, Ахматова. В 30-х годах в одну из комнат квартиры в фонтанном доме, где жила Ахматова, вселили рабочую семью. Это бывало, это называлось уплотнение. Анна Андреевна часами нянчила этих соседских ребятишек, угощала их лакомствами, им недоступными, читала книжки. Во время войны, в эвакуации, до нее дошел слух, что один из этих детей, Валя Смирнов, погиб. И она написала стихотворение, одно из самых пронзительных в русской поэзии. «Постучись кулачком, я открою. Я тебе открывала всегда. Я теперь за высокой горою, за пустыней, за ветром и зноем, но тебя не предам никогда. Твоего я не слышала стона, хлеба ты у меня не просил. Принеси же мне ветку клёна или просто травинок зелёных, как ты прошлой весной приносил. Принеси же мне горстку чистой нашей Невской студённой воды. Из головки твоей золотистой я кровавые смою следы». Ну да. Вот такое. Спасибо большое, что вы были с нами. Алекс, если вы узнаете, почему, значит, такое дело произошло с Меркуровым, то сообщите мне, пожалуйста, мне это как-то вот очень интересно. Я просто пытаюсь понять. Ну, все, ребята, я все сделал. Работали 1:04. Значит, Суслов Михаил Андреевич спрашивает: Матвеевич, в Москве вас тоже арестуют? Ну, не знаю. Ну, наверное, да. Во-первых, я иностранный агент. Во-вторых, работаю на украинском канале. Такое, понимаете? Ну, и в-третьих, веду этот возмутительный стрим, который вы мне поможете вести. Он заключается, ваша помощь заключается, чтобы поставить лайки. Сегодня как-то, по-моему, вы слабенько их ставили. Потом вы проверите, подписаны ли вы. Подпишитесь, пожалуйста, подпишитесь. Это очень надо. Ну, вы знаете, яхта пока откладывается, но 100 тысяч подписчиков хотелось бы. Просто хотелось бы. Некий такой итог. Надеюсь дожить. Значит, это вторая вот история. И третья история. Любые донаты. Буду признателен. Донаты в гривнах, донаты в рублях, донаты в чашках кофе, брошенных метко в мою лысую голову. Ну и, конечно, становитесь моими патронами. Я вам буду очень признателен. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, мы обязательно встретимся завтра в это же время. И будут новые новости. и новые научные новости, и новые стихи. До свидания.